Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 23 часа и в Киеве, и в Москве. Понедельник, 4 апреля. И мы, как и обычно, с Алексеем Арестовичем проводим очередной эфир. Алексей, рады видеть.
Взаимно.
Вот. Ну, нас смотрит уже 75, больше уже 80 тысяч человек. Мы благодарим всех, кто присоединился к нам. Время позднее, но все-таки... Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. По его имени интерактивная ссылка приведет вас на канал в Ютубе. И подписывайтесь там тоже. Ну, мы назвали, понятно, очередной день 40-й. И начать все-таки стоит с того, что происходило сегодня в Буче. Мы вчера, конечно, начали обсуждать, но, видно, эта тема будет долгоиграющая. Прямо скажем о чудовищности всего этого военного преступления, всей этой трагедии, вполне уже можно судить. Вот. А вот что происходило сегодня? Туда поехал президент Лаен Зеленский. А насколько мы понимаем, действительно чревато все это большим международным расследованием. Ты можешь высказать свою оценку, к чему это может привести в военном плане?
В военном плане, я думаю, что ну, здесь две линии, точно три, по которых вот, следовало, как я думаю, что будет существенное продвижение. Первое. Передача тяжелого вооружения и вообще вооружения Украине ускорена. Потому что после Бучи невозможно оставаться нейтральным или невозможно тормозить многие процессы, ибо твои же избиратели, которые на все это насмотрелись, и журналисты, ехидно зададут тебе вопрос, а ты вообще по какой причине вытормаживаешь это все, дорогой политик? И вчерашний одновременный твит Шольца и Макрона показал, да, 16:43, показал, что даже самоумеренные как бы вынуждены реагировать. Во-вторых, сказал, как бы, что оружие, второе, санкции. Шестой пакет ехал со скрипом, сейчас приняли шестой моментально, уже седьмой на подходе. Сходу очень быстро согласовывается. Раньше мечтать не приходилось таких этих. Это персональный удар по ближайшему окружению Путина, по чиновникам, новые секторальные санкции, ну, банковские санкции и так далее. И так далее. Вполне серьезно маячит отказ Европы от энергоносителей российских. Полный отказ. Ну а дальше мы понимаем последствия. Мы с тобой их обсуждали. Навсегда заглушенные газовые скважины там, и так далее. Значит, и третье – это международная изоляция, которая серьезно нарастает, и блокировка заседания Совета Безопасности ООН, которое российская сторона планировала сегодня провести с обвинениями украинской стороны за постановку. Только показатели. Вот британцы, которые весь апрель головуют в Совете Безопасности ООН, как раз созывают по поводу этого резину с британской повестки. И как бы ни доигралась Российская Федерация до вылета из ООН, хотя, конечно, ООН – это самый консервативный инструмент, но там Генассамблея может преодолеть и это. А то, что стремительно нарастает изоляция международного путинского режима, это однозначно. Потому что Буча, Гостомель, Ирпень – это далеко не все. Уже поступают сведения из Макарова и Бородянки, что там похуже, чем в Буче, Гостомеле и Ирпене. А есть еще десятки сел и населенных пунктов, где, которые были изолированы, где дела еще хуже, чем в Бородянке и в Макарове. Как говорят свидетели, те, которые там успели попасть, в основном это военная разведка, которая пошла вперед и так далее. Ну, там не до особой регистрации, они преследуют противника, как говорят. Да? Но то, что видели, говорят, что Буча отдыхает, в кавычках. И представьте себе, что будет, когда это будет массово нарастать. Буча, конечно, стала нарицательной, но на самом деле это будет десятки новых свидетельств такого рода. Но это же не Сонгми, это не экс-исполнителя в одном месте. Это как бы системная политика, да, государственная, которая проводится. На нее будет системная реакция. По этим трем линиям, а может быть, еще какие-то добавятся, о которых невозможно говорить. Но Байден дал свою оценку. Путин военный преступник. Это режим военных преступников, он должен быть поломан. Все очень четко. Если вопрос ставился о том, что Россия может быть каким-то там, что-то там, с Путиным можно там ла-ла-ла, там как бы. Ну, не бизнес as usual, но в принципе нормализовать отношения спустя какое-то время, то сейчас никакой нормализации не идет. Речь идет о конце путинского режима. Как политическая задача, которая перед собой ставит руководство ведущих стран мира, и это далеко уже не только страны Запада.
Так, ну а по ходу я спрошу, я слышал о том, что обсуждается именно отдельно трибунал по Украине, а не в рамках Международного уголовного суда. Вот ты какую перспективу здесь видишь?
Но то, что трибунал будет, я практически
Именно
никто
трибунал отдельный,
никогда.
как по бывшей
Да, по
Югославии, как
Украине.
по
Да,
другим,
да,
там
да.
их несколько таких было.
Я
По
думаю, что
Украине.
никто не даст это переварить. Слушайте, ну изнасилованы 10-летние дети. Уже просто о чем мы говорим.
А комиссия
Проблема в
какая-то
том,
уже создана?
что
Какие-то
даже
иностранные специалисты работают там? Ты видел их?
создана, есть, ходит наша, Генпрокуратура занимается, ходят оперативно следственные группы там, разбирают эти эпизоды. Там же проблема в чем? Все замедировано нафиг еще. И куча не разорвавшихся боеприпасов. Поэтому вскрываются все новые и новые факты. То есть, казалось бы, уже побывали, уже приехали, все равно находят, разминируют, заходят и видят очередные эпизоды один за другим. Дети расстреляны вместе с родителями, которые еще за руки держатся, такой, облитые бензином, попытка сжечь, изнасилованные девушки, которые потом танком переезжали не один раз. Ну, такие истории. Так далее. Поэтому это, конечно.
Но смотри, а вот мы видели там вот у Геращенко, у Антона, значит, вот эта вырытая могила, где находится глава поселения, какая-то девушка, вместе с
Мощум,
мужем.
да, ее застрелили. С мужем и детьми застрелили. Всю семью. Это
А вся семья
представители
лежит
местного самоуправления.
в этой могиле, и дети
Да,
тоже.
ну, дети тоже. Ну, насколько я знаю, это надо все уточнять, потому что у меня квадратная голова
Да.
под вечер. Если я ошибаюсь,
Я
то это не
понимаю.
со зла, не для пропаганды, не для кликушества.
Не, я
Я, наоборот,
понимаю.
стараюсь очень аккуратно подбирать эти самые. Но могу ошибаться, конечно, под вечер уже. Семью расстреляли, там, не знаю, там надо уточнить точно. Ну вот сегодня нашли семью, которую расстреляли машину, которую, ну, вынули их из машины, остановили, вынули, расстреляли, облили бензином, пытались сжечь. Я там с детьми. Вот они лежат, нашли. Тоже прошли, туда увидели. То есть еще Буча будет скрывать много, а кроме Буча существует много других населенных пунктов, где все то же самое или похуже.
Но какой твой по этому поводу соображение? Это был прямой приказ, и этому есть какие-то подтверждения, может, в СБУ какие-то прослушки или что-то,
Работает,
к
работает.
мочи местных, или что? Что
Простая
делали?
логика. Простая логика работы. Во-первых, там было три этапа. Первый этап это только когда зашли, это уличные бои, но там стреляли, типа, наводчик или там, подошел к окну, вдруг на нас хочет стрелять через гранатомета. Второе это системный террор населения, когда они удерживали эту территорию. Вот эти могилы и десятки людей, сотни со связанными руками, это же россияне копали эти могилы, российские войска, и пытались туда их хранить. Ну, просто из санитарных. Расстреливали, хранили, расстреливали, хранили. Есть пыточные, где трупы с разницей, например, 2 недели устанавливают там, да, экспертиза, что убитые. И это же системный факт. Потом был третий этап, когда они понимали, что они отходят. Им дали команду ФАС вообще без ограничений работать. Что касается, одобряло ли это высшее командование, то второй простой логический факт. Войска выходили очень организованно, мы с тобой говорили, да? А такие зверства возможны только в двух ситуациях. Либо потеря управления, либо сознательный приказ. Значит, потери управления не было, иначе бы они не ушли организованно. Значит, был сознательный приказ. Все, никаких других вариантов здесь не может быть. Глава
Слава тебе,
британской разведки сегодня заявил, что у него есть данные, что это что? Организованная, как это? Организованная политика, проводимая в отношении Украины, включая изнасилование.
Смотри, какие-то могут оказаться в руках спецслужб украинских свидетелей из числа военных, которые принимали в этом участие. Такие есть или пока таких нет, или могут оказаться?
Большинство этих подразделений вышло. Если они зайдут снова там
Зайдут
после
снова.
перегруппования, попадут в плен, то наверняка будут. Но тут вопрос в том, что да и в Буче, и в Гостомеле брали. Станут ли они признаваться? Тут же такой момент. В чем признаваться? Душили женщин, насиловали, сжигали, как 10-летних девочек.
А фамилии же
Кто
можно? Вроде какие-то установлены, кто стоял-то.
об этом будет говорить в здравом уме?
Не, никто
Как
ничего не будет
фамилия?
об этом говорить. Но вот идентификация какая-то же идет. Кто, какие фотографии,
Ну,
видео,
мы знаем
что-то есть.
командиров, все подразделения, всех командиров
Командиров.
знаем. Да, всех знаем. Всех. Ну, узнаем еще больше. У нас есть база на 120 тысяч российских военных. Узнаем, установим там и так далее.
Не, ну как бы для цели расследования это же представляет
И
интерес,
безусловно,
конкретные
да.
лица.
Ну,
Кто,
самое главное
фамилия,
слово, которое
имя.
произносят западные специалисты, это identification. То есть идентификация тех, кто принимал участие. Наиболее часто звучащее слово, когда я с ними разговариваю, я их слышу. Они этим займут всеми силами от открытых разведки, от агентурной, всеми другими вариантами. всех найдем. Это кропотливый труд, но мы всех установим.
Хорошо, так я понял, мы будем возвращаться к этой теме, будем говорить в других эфирах, все равно это будет занимать, это уже теперь геноцид, это рубрика, потому что сейчас уже так не получится нам только говорить о войне, надо разобраться с этим окончательно, ну, окончательно невозможно, но мы должны понять, вот, все-таки, ну, в общем, кого наказывать, скажем так, да? Чтобы это публично и какое-то уже представление сложилось, что надо делать. Тогда вернемся к повестке, да, то, что происходит. Вот пошли разговоры, что готовится наступление на Харьков. Мне очень много писем идет из Харькова, харьковчан. Вот спросить у Арестовича, что он думает, какая оперативная обстановка на этом направлении. Стоит ли нам пытаться, а тем более ты сам понимаешь, после Бучи и всего этого, всего, что вот сейчас... Люди как могут относиться? Придут оккупанты, начнут связывать руки и убивать. Еще и детей. Да? Ну, то есть мы должны им сказать, какие риски они несут с собой, оставаясь в зоне,
могу сказать, которая
может подвергнуться оккупации.
Планы не означают их реализацию. Угу. Планы у них есть. Но я очень сильно сомневаюсь, что они смогут их выполнять. Другое дело, что обстрелы Харькова и продолжаются, и будут продолжаться, и всей Украины, и в Киеве сейчас воздушная тревога и так далее. И так далее. Здесь надо не питать иллюзий никаких. Но взять Харьков – нерешаемая задача. Помнишь, мы вчера говорили, непонятно, почему нет наступления, три раза переносилось. Могу сказать, да. Понятно, уже понятно, почему. Идет перегруппировка почему? И попытка сколотить из этого хоть что-нибудь боеспособное. Потому что там настолько сборная солянка в той же Харьковской области, что надо иметь гения Наполеона и 2 недели запаса, чтобы это все сформировать и создать из него что-то способное наступать. Там перемешаны менты, российские, Росгвардия, десантники, морская пехота, учебное подразделение, еще что-то. И все еще в разной стадии. Одни разгромленные еле-еле, другие только что прибыли с территории России. Как бы не понимают специфики, но с ужасом смотрят на сослуживцев. Третьи говорят, что ну, мы как бы да, но на самом деле нет. И все это наладит взаимодействие и выставить. Это, я думаю, это не 3 из 3 переносов. 28-е, 1-е, 4-е, это еще будет переносы. Еще. Если к 12-му соберутся, это целых 8 дней, то, ну, может быть, не знаю. Они каждый день закидывают информационное пространство, что сегодня будет массированное наступление. Я не вижу никакой возможности для массированного наступления в нынешнем состоянии, как минимум, еще несколько суток. А если посмотреть на то, с какой скоростью нарастает международная изоляция России, да, и, соответственно, все страны мира, не только Евросоюз и НАТО, занимают определенную позицию, то сейчас путинский режим начнет очень жестко ломать санкционно, дипломатически, и оружие нам будут поставлять. И ускоренно, я подозреваю, что тут ни один уже политик не сможет ответить, почему он этого не делает. И особенно по мере вскрытия все новых и новых фактов. Поэтому какое взятие Харькова, хрен его знает. Но с другой стороны, что как попытки, может быть, такие идиотские у них есть, но это лишний раз показывает, насколько они неверно оценивают информацию. Такой группировки, которая должна была взять Харьков вначале, уже они не соберут никогда. А если не взяла та, то новая не возьмет точно. Харьков, который уже научился воевать, подготовился максимально к обороне, сохранил связь с большой землей, как бы, да, где уже салоны красоты открываются, как бы, да, жители готовы ко всему, формируются новые отряды терробороны и прочее, забрасывается вооружение новейшее, ну, которое регулярно сбивает российские самолеты. Ну, какое наступление? Другое дело, наши города могут обстреливать. Это правда. И будут обстреливать. И сейчас обстреливают, и будут обстреливать.
Так, понятно. Мы 14 минут в эфире. Вот что касается Херсона, мы его начали обсуждать, но история в Буче тоже напрягла очень находящихся под оккупацией жителей Херсона. Вот тоже спрашивают, какова там перспектива деоккупации, учитывая, ну, там это очень близко, и с Мариуполем тяжелая ситуация.
В Херсоне тоже есть массовые убийства. Массовые.
Тоже
десятки уже. Десятки, да. Там нету непосредственно расправы над мирным населением, или мы пока не знаем таких фактов, но там есть убийство представителей местного самоуправления. Не один уже мэр убит. Там расправы над бывшими военнослужащими, над силовиками, действующими бывшими силовой структуры Украины, которые не успели избежать. Над бизнесменами, которые не захотели отдавать машину или помещение. Над просто теми, кто не понравился и так далее. Таких трупов уже десятки, нам известно. Опять же, пыточные работают. И там же роют уже тоже могилы для массового захоронения. Но или нет, или не установлен факт еще массовой расправы над мирным населением непосредственно. Поэтому тут как бы ситуация пока выглядит получше, чем, возможно, чем та, которая пугает людей из Бучи и так далее. Но и здесь надо понимать, что там украинское сопротивление во все действует, и пока над ним нет тоже тут непосредственно не расстреливают толпы и так далее, и так далее. То есть здесь еще такой фактор, что, видимо, опасаются. Опасаются, скорее всего, потому что надеются удержать эту территорию. Но надеются удержать, а здесь же момент такой, что украинская армия все-таки какие-то меры предпринимает, и, возможно, они окажутся удачными, эти меры. Поэтому посмотрим.
Посмотрим. Так, ну а ситуация в Мариуполе. Вот там вот этот у них мудак есть какой-то в ДНР. Басуркин или Басурдин,
Посудим.
забыл как. Басурин, да?
Посудим.
Он, значит, заявил, что, собственно, большая часть города уже забрана. Ну, то есть остается только морской порт, по-моему, он говорит, центр города. Ну, какая у тебя информация?
Нет, наши войска удерживают там капитальное сооружение, типа заводов больших, которые представляют собой, ну, крепости настоящие. И взять их будет очень-очень непросто. Там, поэтому это они немножко перехвалили себя в этом смысле. Вот. Но то, что в нашем там весело, это тоже. Более того, и в Мариуполе они немножко выдохлись, российские части наступающие. И то, что они перебросили первое передовое подразделение 5-й армии с Дальнего Востока именно под Мариуполь, они несколько дней там уже как мелькают, это показывает, что уже и в Мариуполе при всем превосходстве у них нет сил там это все добивать. Мариуполю тяжело. Мариуполю будет тяжело. Будет тяжело на востоке еще. Это будет драка. Очень тяжелая и кровавая. И я же каждый день на связи с Мариуполем. Хотя бы через моих, которые там воюют. Поэтому немножко знаю обстановку. Сейчас уличные бои, но не интенсивные. То есть нет такого, что вот наступают с целью немедленно отобрать квартал, либо там цех, либо еще что-то. Тоже подвыдохлись. Но это значит только, что они будут накапливать силы. Из 5-й армии же поехало после этих 10 БТРГ. Такие вот сюда. Батальон атлетических групп, которые они нашкребали, но это все. Что там, я буду. И российские войска находятся в стадии такого разброда и шатания. Сейчас даже на направлении, где они, казалось бы, должны сконцентрироваться. Или когда соберутся, соберутся, или что будет в международной ситуации. Ну, посмотрим. И потом мы же тоже не сидим сложа руки. Есть действия в Запорожской области
Понимаю.
определенно, есть действия на коммуникациях, там есть прямая косвенная помощь Мариуполю. Артиллерия наша работает, ракетные войска работают. Как бы, да, для нет прямой деблокады, ну, так обстановка не позволяет. Но другие действия все идут на пользу Мариуполя, которая оттягивает на себя значительную часть российских войск.
Тогда вопрос все-таки о зоне ООС. То есть это Луганская, Донецкая области, ну вот административная граница, зона боев. И тут я вижу, в очередной раз обсуждают возможность окружения, создания котла. Вот они уже как бы опытные, с 2014 года хотят повторить опыт
Так,
окружения группировки в зоне ООС. Что ты об этом скажешь?
котел и мы с тобой обсуждаем уже. 3 недели они все пытаются
Обсуждаем.
окружить. И вот это же вторая фаза, которая никак не начнется, и после которой я давал 3 недели на активные боевые действия, и которая третий раз уже переносится, если не четвертый. Это и есть попытка окружить наши войска в зоне ООС. Сначала там же есть юго-восток, юго-запад Луганской области, рубежная Лисичанско-Попасная, который, где они пытаются атаковать, и где наши вчера контратаковали, и тоже выдохли. И есть вот Изюм, как север, и там от Угледара, Маринки наверх, которые до сих пор удерживают наши войска. Ну и попытка добить спереди, там есть Новата, Маринки потери, как это, Авдеевка и так далее. Ну, как-то не очень у них получается. Сейчас там тоже пауза на перегруппировку. И вот это вот все, когда я рассказывал выше, что там сборная солянка, с которой поди еще совладай, это в полной мере касается всех этих попыток окружить. Но мы же тоже как бы дисциплинируем, мы тоже меры предпринимаем определенные. Разные сюрпризы готовим там и так далее. Посмотрим.
Ну вот мы это обсуждаем, и это тоже как-то, ну, программирует ситуацию до известной степени, да? Если,
Ну, как?
как говорится, на опережение ее обсуждать, глядишь, кто-то там сидит, слушает,
Буддийская пословица.
корректирует.
Озвученный демон слабеет наполовину.
Абсолютно точно, я об этом уже, да, конечно, слабеет наполовину. То есть, по существу, представить себе какой-то прорыв, какой-то неожиданный такой тактический план, генштаб или чего-то такого с вырыванием там какого-то куска территории, плацдарма завоевания, ты считаешь невозможно в зоне ООС,
С их
вот я имею в виду.
стороны или с
С их
нашей?
стороны, да.
У нас ситуационная осведомленность намного выше, мы на родной земле. Как бы, с нами и деревья говорят, и трава.
Ну вот эта зеленка, о которой ты говоришь, это возможность вот более эффективных действий по всей, по всему фронту, что называется, от Харькова, Изюма, там, не знаю, до Мариуполя, там, или даже до Херсона. То есть это в одинаковой степени дает, ну, известное преимущество
Но
географии, такая,
юг это
связанная с
больше
погодой
степи.
и с сезонами.
Юг это больше степи, но все равно там есть зеленое насаждение, лесополосы и все остальное, которое лучше скрывает технику, дает возможность подходить там, пехоте, спецназу и так далее. А что касается севера, вот в район Харькова, это сплошные леса. Там сразу будет преимущество у нас. У наших партизан. И наших войск.
Ну да,
Но
слушай,
оно еще не скоро. Это еще хорошая зелень под Харьковом. Это еще 2-3 недели. Даже 3, наверное, скорее. На юге быстрее будет. Но юг это и больше степь.
это мы тоже там, к чему мы это, мы сейчас перейдем к политической части. Теперь все-таки, ну, я не знаю, насколько я был прав или не прав в своих скептических оценках, это никак не связано относительно переговорного процесса. Вот сейчас, спустя какое-то время, и стамбульской встречи, и всего, что там комментировалось, говорилось, там Кадыров в очередной раз тут, помимо Мединского, уже сегодня, так сказать, потрепал за ушко Пескова, сказав, ну ты, дружок, тут не тех оправдываешь. Ну, то есть это забавно вообще наблюдать. Но все-таки, на твой взгляд, переговорный процесс идет своим чередом? Или же, ну вот с учетом желания получить дополнительные ставки в Москве и не выходить ни на какие решения? Потому что выглядит так, что ничего Путин не собирается делать. А тем более, куда он сейчас? Чего он сейчас?
Собирается заключать мирное соглашение. Просто он хочет приехать на него с более усиленной позиции. Ради чего все то, что мы обговариваем в военной части.
Ну, погоди, а как после Бучи ему куда-то ехать? Он же ведь маниакальный типок. Вот представь, он выйдет из самолета в Анкаре, а его хренак его взорвут там.
Кто?
Он же боится этого. Он же боится,
Кто?
что я поеду, а меня шмальнут из там чего-нибудь
Ну,
нехорошего.
а какой у него выход, вот если не ехать и не заключать?
А вот не знаю, не
Понятно.
ехать, сидеть в бункере, никуда не выходить.
Да, ну, так это надо воевать чем-то, чем? Нечем же. Так можно доиграться до полного поражения в Украине. А потом, как это, можно доиграться до того, что украинские войска начинают задавать вопросы, о чем мы не идем на Ростов и на Москву, если мы вот тут выиграли в российской армии. Ну, можно сидеть в бункере долго.
Но он пока сидит.
Да, естественно, мы никуда не пойдем, понятное дело. Но Крым и Донбасс можно проиграть аж бегом таким образом.
Ну, Крым и Донбасс, это же
Да,
понятно.
поэтому тут он, скорее всего, пойдет на... Ну, пойдет он, наверное, на соглашение, я уверен.
Ну вот смотри, а он это
Тут
сделает до
вопрос...
9 мая? Вот ты применительно к хронологии. Вот, потому что 9 мая – это же очень важная идеологическая дата для него. Ему же нужно, так сказать, ну что-то хотя бы зафиксировать к 9 мая. Ну, хоть
Он это
что-нибудь.
сделает как он сделает это как по результатам вот этой вот попытки второго этапа наступления в районе Востока. Когда
Ну,
он
я вот,
поймет,
честно говоря, не
что
представляю, что продавать-то. Продавать нечего будет. Даже если он
ну,
начнет это наступление,
мы с тобой
даже если он
говорили.
тактически что-то получит, ну скажи, что, ради чего все было-то?
Ну, тут ради того, чтобы там в двух местах выйти на административную границу Луганской и Донецкой области. Я сомневаюсь, что это выйдет, но тем не менее. Ну, что-то, ну, аргументы мы накидывали, они сами уже накидывают. Мы говорили, да, что можно денацификацию записать, демилитаризацию, уничтожение аэродромной сети Украины,
Не
отказ Украины от
произведет.
вступления в
Впечатление не
НАТО.
произведет.
Ну, хоть что-то тогда. Когда, какие еще варианты? Какие?
Не, ну ты празднуешь 9 мая, говоришь, мы там вышли на административную границу, а на утро 10 мая их откатит обратно. И что тогда? Нет, вот
Да так
когда
он...
мы зашли в Киев, и в Киеве, значит, вот сидим в кабинете на Банковой, да, где сидел президент Зеленский, но это можно еще как-то продавать, сказать, ну ладно, потом оставим, ну ладно, мы уходим, там, посидели, там, воспользуемся его туалетом, сходили туда, вот смотри. А что ты продашь, значит, что ты продашь в зоне АОС? Вот
Не
что
знаю.
там, вал?
Это дело про российской пропаганды все это продавать. Мы с тобой говорили, да, что я бы продавал заговор генерала и половину администрации президента, и МИДа. И
Мы их
ФС, да,
подталкиваем, мы его подталкиваем, их всех
потому что
подталкиваем к этому.
вариантов же
Да.
нет. Других, как бы. Должна же где-то быть победа. Если не в Украине, то хотя бы снаружи. То хотя бы внутри Российской Федерации. Ну, мы это обсуждали, как бы третий раз повторяться. Не очень хочется.
Хорошо. Хорошо, ну просто мы сравним с тем, что как будет складываться, и увидим, что они там изобретут, потому что идеологически они же очень бедны, там с креативом-то хреновенько, там креаторов-то нет практически. Мы 26 минут, есть у нас время еще?
Ну, еще один вопрос.
Да, вот последний вопрос касается вот этих перемещенных лиц из Мариуполя. По разным оценкам, то ли 15 тысяч, то ли больше уже сейчас, ну тоже...
Но сегодня Верещук официально заявила больше 40. Про то,
уже
что
больше 40 перемещено в Россию.
Более-менее уверенно установили. Реально больше 60.
Ну а ты как, ты думаешь, с ними связь есть? Они вообще-то хотят, наверное,
вернуться. Я не думаю, я знаю, с ними есть связь. Но проблема в том, что украинских же консульств нет в России.
Да, нет
и
ничего.
помощь, да, некому оказать. Оказывают помощь некоторые другие консульства других стран. Но это
А
пока
уже другие
всем
представительства оказывают.
да, если сумели добраться и так далее, мы там неофициально помогаем, как бы, да, обращаться, выезжать и прочее, прочее, до кого достучались, с кем есть связь и так далее. Но сейчас работает громадный аппарат с системой, в принципе, этой помощи, там, с помощью международных организаций, стран, представительств, церквей и так далее.
То есть шансы на то, что они имеют возможность как кружным хотя бы путем вернуться там на запад Украины или куда-то,
Да,
где
ну, хотя бы в Европу, там другие
хотя
страны,
бы в Европу.
где
Потому
мы
что
смогут
в чем
принять беженцев.
проблема? Их ведь могут использовать как обменный материал на пленных военнослужащих Российской Федерации. Почему нет? И отобрать из них 2-3 тысячи обвиненных в том, что это законспирированы сотрудники СБУ. Ну, ты же знаешь, как дела лепятся. Поверь мне,
Да,
я как
ну
адвокат это знал.
мы четко сказали, меняем всех на всех, но в принципе военные на военные. Отдаете наших, мы отдаем ваших.
А какая-то реакция была или нет на это?
А мы же знаем, кто сотрудник СБУ, кто это на самом деле. Поэтому они могут обвинять все, что хочешь, не пройдет. Более того, чем больше будет измываться над перемещенными лицами, тем быстрее будет создан международный трибунал по Украине специально. Поэтому тут такая реакция. Ну да, было же два или три обмена пленными. Я сейчас, честно говоря, под вечер уже в таком состоянии, что два помню точно. Крайне 86 человек обменяли. Так что, а принцип, за который закладывается, президент же его объявил. Всех на всех.
Ну да. Ну
Никаких
что же,
исключений.
у нас 200, почти 50 человек, 250 тысяч человек смотрят наш эфир. У нас завтра же снова будет эфир, правильно? В это же время, ну, я смотрю, так сказать, тебе надо отдыхать для того, чтобы завтра вернуться к этому теме и другим тоже. Поэтому благодарим за участие в эфире зрителей. Мы благодарим Алексея Арестовича. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нам очень важно, чтобы много нас смотрел. Ну и, конечно, канал Алексея Арестовича по его имени через интерактивную ссылку в описании к этому видео. Всем пока, Алексей. До завтра тогда.